Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нас личность чрезвычайно многогранная. Московский уполномоченный по правам детей, в недавнем прошлом депутат Мосгордумы 3 созывов, учитель, причем не рядовой, а заслуженный учитель России – поэт, наконец, Евгений Бунимович. Евгений Абрамович, здрасте, дорогой, очень рады вас видеть.
Добрый день.
Евгения Бунимовича можно было бы назвать личностью вполне ренессансной, если бы не природная его скромность и беспафосность. Судите сами, поэт, математик, педагог, общественный деятель, политик. И все по-настоящему, профессионально, без дилетантизма. Множество поэтических сборников, 30 с лишним лет преподавания в школе, не меньше, чем сборников стихов, учебников математики его авторства, 12 лет работы в Московской городской думе, и после этого по сей день наш герой уполномоченный по делам московских детей. Уникальность Бунимовича еще и в том, что он один из очень немногих политиков оппозиционного лагеря, кто занимает сегодня официальную должность и, следовательно, способен реально влиять на политическую и общественную ситуацию. Много лет Бунимович в «Яблоке». Немало с тех пор «Яблочников» переметнулось в партию власти, доказав, что политика для них – это не принципы и мировоззрение, а карьера и путь к благосостоянию. А вот Бунимович – пример противоположного свойства, хотя, опять же, в силу своей беспафосности и, возможно, рациональности, математик все-таки, он режим не обличает, на митингах с пламенными речами не выступает. Да, он предпочитает с этим режимом сотрудничать, но в интересах дела и не поступаясь нравственными принципами. В конце концов, даже высшая гармония, как мы помним, не стоит слезинки ребенка. А вот ради того, чтобы этих слезинок было хотя бы на несколько меньше, Бунимович и остается в политике, несмотря на то, что его партия нечестным образом вытеснена с политического поля. Такое вот интересное сочетание в этом человеке рациональности и идеализма. Хотя вполне логичное для математика и одновременно поэта. Весьма, к слову, неплохого поэта. Был такой Евгений Бунимович. Полторы натуры, мрамор, бронза. Ощущал предутреннюю горечь. Устранял немедикаментозно. Бунимович был такой Евгений. Хрен с горы Синайской в поле чистом. Не любил писать стихотворений. Да и получалось неказисто. С этим и появится на страшном. С этим и предстанет перед высшим. Буни, говорите, Мович, как же? Был такой, да весь куда-то вышел. Никуда он, конечно, не вышел, а ровно наоборот. Сегодня к нам пришел.
Вы знаете, готовясь к передаче, зашел в дом книги в поисках ваших книг. В поисковике не то 19, не то 20 названий. Но это все учебники алгебры, математики и все прочее. Во-первых, я хотел узнать, это что, это новые какие-то учебники или это переиздание старых? А во-вторых, а где стихи, где проза?
Ну, вообще, в основном, конечно, это и новая серия учебников, которая сейчас идет. Такой называется серия «Сфера» издательства «Просвещение», где мы попробовали в каком-то новом формате поговорить с ребятами о математике. То есть, в общем-то, это сохраняет дух и принципы наших прежних учебников, которые мы делали с нашими совершенно замечательными и такими особенными, я бы сказал, учеными и учителями, как Георгий Владимирович Дорофеев, Игорь Федорович Шарыгин, наш, пожалуй, самый прекрасный и знаменитый геометр. Но сейчас появились новые, во-первых, возможности, в том числе полиграфические, а потом появились другие ребята. Понимаете, я там десятки лет, уже больше 3 десятилетий работаю в школе, меня всегда смешил вопрос, когда мне говорили, но что ты все время одно и то же, как же 30 лет, тем более математика, там синус квадрат плюс косинус квадрат равен единице при любой власти, да, как бы это хорошо, но меняется все, меняется время, меняется восприятие. И если открыть вот этот учебник, вот новые вот эти, они очень яркие, интересные.
Да, они красивые.
Они, понимаете, у нас, кстати, классические математики, хотя они уважают, так сказать, те имена, которые я назвал, надеюсь, что и мое, имя тоже, но все равно было со стороны Академии наук некоторая осторожность. Они говорили, ну как же так, в математике должно быть все последовательно, теорема, доказательства, там все это, какие-то картинки, какие-то поля и так далее. То есть, понимаете, мы можем ребенку представить все, что мы считаем нужным, но его мышление, оно уже никуда этого не деться, оно другое. И вот эта картинка компьютерного экрана, где вот здесь информация, вот здесь, мы попробовали это сработать в плюс. То есть не излагать вот такой, знаете, серой страницы, а не сплошной текст, уже очень трудно читают. А сделать
а вот это, так... простите, а это учебники все-таки вот для таких специализированных классов математических
это,
или нет?
Это мое принципиальное убеждение сейчас, что математика для всех, математика для каждого – это ключевой вопрос. То есть не для тех, для кого только математика станет будущей профессией или там, какой-то там нужной для будущей профессии. Нет, а те, кому кажется, что это, в общем-то, и не очень нужно. Вот с тем, чтобы им это было интересно, а потом, на самом деле, это очень нужно. Но разговаривать со всеми надо немножко по-другому. И вот мы в этом учебнике искали именно форму, потому что содержание мы уже, так сказать, в общем-то, отработали, мы понимали, что мы хотим. А вот как это подать – это новая история, и в общем-то, судя по тому, что, как мне все время сообщают, что тиражи растут, да, как сейчас это очень важно, в нынешнем рыночном измерении, да, но для меня это важно еще и потому, что, значит, и учителя, которые, конечно, более инерционные, чем ученики, но все-таки они чувствуют, что в этом что-то есть, и что ребятам хочется это открыть, и что им это интересно.
Здорово.
Это с точки зрения математики. А с точки зрения всего остального... Ну, вы знаете, я не знаю, как реагировать. Наверное, рад, что других книг моих там нету. Ну, потому что раскупили. Да, ну, а что же? Учебники, понимаете, учебники сдают каждый год, если куда не деться. А вот у меня, когда я... Ну, со стихами немножко другая история. Стихи сейчас... даже в самом большом роскошном книжном магазине находится все равно где-нибудь в углу. Да?
Ну, это да.
И там такой маленький шкаф, где там потихоньку что-то. Там были, конечно, мои последние книжки поэтические. И, ну, видимо, уже куда-то они дели, не знаю, может, продали, надеюсь. Вот. А другая, вот у меня была другая история, когда я впервые написал книжку «Воспоминания», которую я, в общем-то, писал для...
Это вот «Жизнь вкратце»?
Еще раньше. Часть этой книжки, которая называется «Девятый класс, вторая школа», которая посвящена моей любимой школе, которую я закончил.
Книжка.
Я, в общем-то, знаете, это самая простодушная, наверное, из книжек, которую я писал в этой жизни. Я писал ее не так долго и просто хотел рассказать для друзей, для всех, как это было, воспоминания. И то, что она разошлась настолько, что я потом не мог там... когда там, ну, какие-то премии выдвигали ее, там, и что-то вручали. Но главное, что для какого-то жюри нужно было найти 6 книжек, просто экземпляров. Их нельзя было найти ни в магазине, ни в интернете, ни в издательстве. И я понял, что наше представление о том, что вот это вроде нужно, это вроде не нужно. Видимо, людей, которые проживали так или иначе свое школьное детство, да, вот я, точнее говоря, отрочество, потому что это старшие классы уже, и которым этот опыт важен, их, видимо, существенно больше, чем мне казалось. И очень много было реакций в интернете, особенно, ну, какие-то рецензии, это как понятно, а вот именно, и там было два типа. Или говорят, вот это у меня тоже так было, такое упоение, и все, но вот я не написал, вот здесь это есть. А у других, наоборот, вот, елки-палки, вот у меня такого не было, понимаете?
Здорово, вот. Здорово. Но это вот, как Мандельштам там говорил, выпуклая радость узнавания. Это вот главное, конечно.
Ну, наверное, да.
Ага. Здорово. Все-таки, Евгений Абрамович, кто вы по преимуществу? Вот что вам дороже всего? Поэт, учитель, общественный деятель, правозащитник, политик, видная фигура в «Яблоке»?
Ну, видимо, знаете, уже, так сказать, возраст такой, что можно подводить какие-то итоги. Ну, наверное, я дилетант в том смысле, что я никогда не выбирал вот именно профессию как профессию, всегда старался, не старался, просто так получалось, и заниматься тем, что мне нравится. И это, конечно, не очень соответствует современному, так сказать, взгляду, когда нужно выбрать какую-нибудь одну колею и желательно, так сказать, там двигаться. Как я помню, встретил во Франции одного молодого выпускника Сорбонны, который писал диссертацию по Мариенгофу, спросил меня, а что ему почитать еще? И когда я назвал, например, Есенина, он сказал, а кто это? Потому что Мариенгоф так Мариенгоф, да, причем тут, так сказать, человек, который был рядом. Понимаете, у меня ровно обратная история. Я всегда занимался тем, что мне интересно, нравится, и я рад, что мне удавалось это делать. И в этом смысле особенной разницы нету. Математика, да, это тот язык, который был у меня в семье с детства, отродясь, поскольку я все-таки сам по себе третье поколение
московских. То есть вы третье поколение преподавательское, да?
Да, да. Угу. Это по женской линии, да, бабушка, мама. Ага. А по мужской тоже у меня там папа профессор Московского университета математик, и брат там тоже известный ученый математик. Ну, да, и сын тоже математик закончил мехмат. Здесь никуда не деться, понимаете? И это просто какая-то такая, не то чтобы обреченность, потому что это как бы отродясь.
Это твой язык. А вот в этом такая романтическая любовь есть в отношении к математике?
Наверное. Но вы знаете, я шел на самом деле на мехмат по инерции. Я закончил школу раньше, мне было тоже традиция семейная, да, вот. Отец закончил в 16, я в 15, сын в 14. Ого. Вот, не знаю, что будет с
ручками.
Вот. И как-то я не задумался о том, что я выбираю себе профессию в жизни и вообще какое-то дело. Я просто шел, ну, как-то, ну, все там у нас, и папа, и мама, и старший брат. Это мехмат, свое какое-то место, не худшее на этой земле МГУ. И как-то где-то только к третьему курсу я так понял, что все-таки наука, математика как наука, не мое.
А стихи когда стали писать? И почему, по какому поводу?
Это сложный вопрос, почему, конечно, но, вы знаете, вообще-то поздновато. То есть, тогда, когда все уже заканчивают это дело бессмысленное и ненужное. Вот где-то в самых старших классах, где-то 10-й, 11-й, тоже в это же время. Может быть, поэтому это время для такой важности, старший класс. В это же время стал писать стихи какие-то. Ну, можно, конечно, сказать, что от несчастной любви, как и положено. Ну, да, но не такая же она была несчастная, а просто, понимаете... Видимо, как бы мне и нужно было, чтобы она была несчастной. Понимаете, вот другая какая-то была, видимо, в этот момент и не то, что не несчастная, какая-то, ну, сложная. Понимаете?
Страдание молодого вертела, как говорил Светлов.
Мне нужно было так вот, наверное, я так сейчас думаю. Я написал кучу всякой рифмованной и нерифмованной ерунды в это время, но все-таки это вошло в какую-то такую внутреннюю необходимость. И в университете это не только продолжалось, но была и дана, и сейчас есть, кстати, книга рекордов Гиннесса, по-моему, потому что я уже не... Ну, представьте себе, посмотрите на меня и поймите, сколько Игорь Волгин ведет эту студию. Он ведет ее до сих пор.
Да-да-да.
И это было... И потом, опять же, понимаете, как в школе, не только вопрос самого предмета, но и атмосферы.
Ну,
студия,
конечно,
была замечательная атмосфера. Тогда там были и Алексей Цветков, и Бахыт Кенжеев, и Сергей Гондлевский. И это был какой-то очень особенный мир, который сам по себе был осмыслен, так сказать, и естественен для меня. Вот, наверное, поэтому так все это и продолжалось. Вот мне так же, как со школой, это было для меня естественно, это, поэтому я это писал.
Скажите мне такую вещь, но родить семья все-таки были такие советские люди, или то где-то они все-таки уже сомневались в окончательной победе коммунизма?
Да не то, что сомневались, ну как вам объяснить, сейчас я попробую объяснить, понимаете? Я, да, родился в совершенно такой нормальный советский, уже такой устоявшийся период, но... Улица, на которой я жил, кстати, вот неподалеку это от студии, вот Новосущевская, понимаете, она вся состояла из таких маленьких деревянных домов.
Ну, это почти Марина Роща практически,
ну,
да?
Ну да, не доезжая Марина Роща, да. И вот там жили такие же, вот там же, кстати, в соседнем доме жили какие-то наши родственники, и там еще где-то какие-то семьи такие. И она была все-таки, вот как я сейчас понимаю, советский только в том смысле, что, ну, как-то вот, вот сейчас надо это принимать. Ну, что, ну вот власть у нас советская. Ну, вот так как-то. Как-то не помню ни разговоров об этом, ничего таких особенных. Ну, я уже не говорю о том, что там за углом была единственная, как теперь выяснилось, построенная в советское время синагога, такой голубой сарай.
Да-да-да.
Вот, и я туда, соответственно, по бабушкину направлению ходил там. Соответственно, за мацой, что тоже так не очень совпадало с принципами советской власти. Но что-то меня это как-то не беспокоило в то время, не знаю. Но вот была известная семейная легенда, которую я не застал, поскольку родился позже, на год позже, кстати, но вот так, которую я описываю, потому что, как сказать, как соглашались они, советские, не знаю, как они относились, когда умер Сталин, у меня мой старший брат, у него была корь, и он был, лежал дома. И моя мама, она услышала по радио, что умер Сталин, разрыдалась и поставила сына в кроватке по стойке смирно. Ну, как-то...
Шок какой-то. Такой,
ну, как-то выразить, видимо, масштабность и трагизм момента. И в это время, ну, не в это время, через какое-то время, там пришел папа с работы, и он спросил, видит, что ну, ребенок, который болеет, он стоит в кроватке, там, она вся, мама вся в слезах, там, в рыданиях. Он спросил, что случилось, так? Она сказала, Сталин умер, так? Папа сказал, идиотка, положил ребенка на место, и как-то вот это вот была его реакция. Это папа. А мама, понимаете, да, она рыдала, она так, у нее были прекрасные волосы, она там, не знаю, рвала, не рвала эти волосы. Но дело в том, что папа с войны привез такой... отрез, знаете, так вот, из Германии как
да.
Привез отрез такой крепдешиновый, по-моему, и там были такие лилии красивые. И мама, они познакомились, поженились сразу после войны, тоже на мехмате, вот это, понимаете, это родное место, собственно,
да
вот
уж,
если
да
в Неон, то... Ну, он еще тогда был напротив манежа, вот где сейчас журфак.
На Маховой, да?
Да, вот эта знаменитая лестница. Вот там они познакомились после войны. Папа пришел с фронта, весь в орденах, в аспирантуру возвращался он. А мама как раз училась. Вернулась из Ташкента, из эвакуации, где был мехмат. Вот они, там они познакомились, потом поженились. И вот этот отрез, он как бы вот был... Он лежал, как всегда в таких случаях, в диване. И там-то в нафталине, а тут уже все
прошло сколько
ждал своего часа. И это было не так просто, потому что мама хотела пошить на Кузнецком мосту в знаменитом ателье «Люкс», по-моему, до сих пор есть.
Мидовский,
ее подруга как-то наконец устроила это дело. Но получилось так, что это как раз было вот после того, о чем я сейчас рассказал про Сталина, буквально чуть ли не на следующий день. И надо было ехать. И они совершенно не задумывались ни о чем со своей подругой. С этим отрезом, да, и она все думала о том, как это будет выглядеть, это платье.
Не
какое.
О Сталине думала.
Они туда приехали, и они немножко опешили перед нами, потому что там никого не... Ну, сидели эти самые приемщицы, да, но вот этой очереди, да, ничего не было. И какая-то из них говорит, вам чего? Спросила там одна из них, грозно. И ее подружка, она хотела рассказать чего, но мама сообразила, что, понимаете, вот тут трагедия в стране, да, а они тут... Еще неизвестно, с какими целями, может, решили пошить праздничное платье, понимаете? Она взяла за руку, они дунули, понимаете? Так что, ну, вот насколько это можно назвать... простыми советскими людьми, ну, наверное, немало таких было, на самом
да,
деле.
Конечно, я думаю, что вот это какое-то двоемыслие, даже не в каком-то таком дурном смысле слова, а в совершенно естественном, было, было естественным таким каким-то психотипом наших, наших родителей.
Вот, мне кажется, да.
Возвращаясь к поэзии, а вот кто был таким кумиром поэтическим, первым, кто, как-то так сказать, напитал, что называется?
Ну, это тоже период, тот же школьный, и были вот эти имена все, которые вроде и были, и не было, и полузапретные, и какие-то, а какие-то вещи просто закрытые, и Цветаева, и Мандельштам, и у нас, я же говорил, у нас школа все-таки была очень особенная, поэтому и Бродский даже звучал, несмотря на... так сказать, его особенность, его положение в то время, не единой напечатанной строки, да. И, конечно, этот весь мир, вот, какой-то параллельной культуры, да, которая не имеет, в общем-то, не имела почти никакого отношения к тому, что печаталось в журналах, там, в книгах и так далее, он, конечно, и формировал, хотя и мне очень нравились вот... не то, что даже, я не могу сказать слово «нравились», как-то что-то в них было. Вот поэты, которых относят к военному поколению, там Борис Слуцкий,
а как это может
Давид Самойлов, там что-то такое держало очень
Слуцкий,
такое свое.
Слуцкий, величайший, величайший наш поэт, замечательный, послевоенный.
И это, и что-то вот в этих словах, и, тем более, что Самойлов, Давид, это же просто та же самая история. Вот я, вот Новосучевская выходит на площадь борьбы, А там сейчас как раз мемориальная доска, там ну, как раз Самойлов и жил. И его поэма «Снегопад», она просто описывает вот, район моего детства, поэтому я не мог к этому относиться как вообще к чему-то. Ну, это меня поражало, насколько вот это вот, да, может быть, и оставаться тем, что оно есть, да. Вот абсолютно точные детали, это трамвай, это Аннушка, это снегопад, это площадь, эти рельсы, и в то же время преображаться во что-то совершенно иное. И вот это, конечно, для меня была такая история не вообще, а очень конкретная.
А вот это вот сочетание в одном человеке математика и поэта, такой, значит, казалось бы, да, такой извечный должен быть конфликт физика и лирика. А как это сочетается? Хотя, ну, вопрос мой риторический, потому что я, например, я вспоминаю, как Андрей Белый вообще считал математику самой поэтичной из наук и самой философской из наук. Так что на самом деле...
знаете, Андрей Белый родился в семье профессора математики, как и я, поэтому здесь естественно вот это ощущение. Вы очень характерно перешли, вот знаете, одну очень тонкую границу, когда сказали конфликт физиков и лириков. Конечно, он был абсолютно придуманным, этот конфликт, это понятно, но все-таки это был конфликт физиков и лириков. Математика – это немножко другая история.
Ну, конечно.
Я думал о том, почему какое-то время, почему в школе всегда физмат, да? Физико-математическое направление. Потому что сам я совершенно не блистал в области физики, хотя в университет сдал нормально, потому что формально можно было. А по сути, я так и не стал человеком, который что-то понимает. Вот у нас лампа здесь, да?
Да.
Вот я не понимаю, почему эта лампочка горит. Понимаете, я все это проходил, я выучил про электроны, я все это сдавал, и даже в университет прилично все это сдал. Но, по сути, я это не постигаю. Математика, она другая, понимаете. Математика, ну, в отличие от тех процессов, которые вот физика-то и все естественные науки. Что естественного в математике? Что естественного в синусе, в логарифме? Где вы его видите в этой студии? Синус, да? Или... Это на самом деле такая же абстрактная, такая же красивая, такая же гармоничная. И как выражался Шарыгин, которого мы сегодня вспоминали по поводу геометрии, он говорил, экологически чистая наука, понимаете? Вот такая же чистота в этом есть. Ну и, кроме всего прочего, такая же бесполезность. На самом деле, ну, то, что поэзия, так сказать, бесполезна, сами поэты поэтому потратили такое количество слов, чтобы это доказать, что понятно. А с математикой, между прочим, тоже со свойственной математикам скрупулезностью, они посчитали КПД математики, да, и выяснили, что оно меньше, чем у паровоза. То есть там какие-то буквально 3-4% вообще всего того, что придумали математики за всю историю математики,
ничего себе, как там
имеет какое-то приложение. Вот все остальное – это просто красиво, стройно, логично, гармонично, и поэтому это существует и развивается.
Я не представляю, что до такой степени математика бесполезна.
Абсолютно. Ну что вы, это абсолютно неприкладная, мягко говоря. То есть, конечно, другое дело, что приложение математики, вот эти самые 3% или 4%, учитывая, что у нас вообще сейчас дигитальная эпоха, то есть цифровая, они как бы настолько окупили математику, да, что вроде бы она, тем не менее, она очень дешевая наука. Что нужно? Бумага и карандаш. Это тоже, кстати, с поэзией связано впрямую, понимаете? Физикам нужны синхропозитроны, там, я не знаю, что им, какие-то, да, огромные установки. Сейчас вот эти коллайдеры, да, это все на свете. Математика, а что нужно математику? Ну, ничего, понимаете, это очень дешево. И сами математики тоже посчитали, что все содержание, например, отделения математики Академии наук за год стоит дешевле, чем один танк.
Ничего себе.
Все математика, наука стоит дешевле, чем... Понимаете, поэтому, несмотря на свою такую, вот вроде бы такую абстрактность и неприложимость, она, конечно, очень эффективна. У меня такое понимание, что и поэзия тоже. Но только это гораздо труднее можно доказать. Понимаете, все-таки в такой логоцентричной стране, особенно как Россия, да, конечно, книжки поэтические вообще непонятно где находятся. Поэты не собирают стадионы, но, может быть, и слава богу, и не должны они собирать стадионы. Это все-таки занятие не поэтическое. все-таки, знаете,
ну, смотрите,
что-то ведь... это значит.
Да, да. Ну вот я хочу как раз собирать. Во-первых, собирали стадионы. И книжки поэтические мы помним, как все эти книжки всех этих замечательных поэтов Серебряного века мы покупали, тратя на это на одну книжку, какой-нибудь томик Мандельштама, всю стипендию еще обычно не хватало.
Знаете, сейчас, когда был юбилей Мандельштама, был очень хороший вопрос на юбилейной комиссии, каждый рассказывал, как он достал первый сборник. Понимаете? Угу. И это было тоже очень интересно,
ну,
потому
конечно.
Что да, это.
Ну,
и сколько это стоило?
Что происходит сегодня? Вот поэты вашего поколения, ваших этих замечательных поэтических кружков, поэтических клубов, и Волгина, и Ковальджи. Ну вот все ваши часть вы называли, имен гораздо больше. Так это все гремело, опять же, в те же вот 80-е годы, в годы перестройки. А что сегодня? Эти поэты не пишут? Или они пишут, но они до такой степени не нужны как бы вот этой вот новой такой буржуазной реальности?
Ну, вы знаете, когда вот тот странный период, когда мы гремели, загремели, как хотите, он был довольно непривычный, неожиданный, ненужный. Гремело не это, а гремела запретность. А когда реально вот были какие-то выступления, ну, просто была такая атмосфера, действительно, я, честно говоря, никогда больше не видел такой атмосферы. Я видел залы больше, да, и бывало, когда и большие залы, ты успеваешь. Но вот такой реакции на каждое слово я не видел ни до, ни после, никогда. Это было, понимаете, такая была особенная такая талантливость атмосферы, то есть готовность... что-то еще, вот это желание что-то постичь, что-то понять, что-то, какое-то усилие сделать, оно было вот растворено в атмосфере вот этих конца 80-х. Это, я помню эту атмосферу, но те, кто ждали от нашего поколения, да, что мы сейчас придем и будем, как это хотели тогда, да, ну, я не знаю, станем прорабами перестройки, будем там говорить какие-то публицистические тексты, там, что надо сделать так, а не так, там, красиво.
Ну, как поколение 60-х,
да? Да, как поколение 60-х. На самом деле, это было другое поколение. Это было поколение, было, оно есть. Понимаете, для нас уже вот эти вопросы, там, как вот это культуры, антикультуры, они уже были в поэтическом смысле пережиты. Это уже мы как-то жили по-другому, уходили в себя, в какие-то внутренние. Поэтому и стихи были другие, они были непростые. Вот мы назвали те имена, а если вспомнить студию Ковальжи, Иван Жданов, там, Алексей Парщиков, там, Юрий Арабов там, и так далее, Нина Искренко. Ну, я просто, вы знаете, такое богатое поколение, что я все время понимаю, что я еще не назвал кого-то. Да? Оно на самом деле такое. И оно заняло свое, на самом деле, очень важное место в русской поэзии, потому что поэзия впервые стала просто сама собой. На стадионы приходили, потому что какую-то смелость они хотели услышать, да, какую-то публицистику, какое-то вместо религии, вместо всего на свете, понимаете, вместо цирка, вместо шоу, вместо всего, не случайно поэты так красиво читали свои стихи,
конечно.
Да. Это было все вместе, да. А теперь шоу – это шоу. А религия – это религия. Философия – это философия. Публицистика – это публицистика. Поэзия, может быть, впервые вообще за всю историю России стала сама собой. Вот, как Пушкин говорил, цель поэзии – поэзия. Да? И вот это поиск какого-то особенного слова, какого-то выражения, какого-то чувства или какого-то ощущение мира неожиданного, не то что неожиданного, а еще не воплощенного. Вот это то, чем на самом деле и занимается, и является чем, вот, может быть, наше поколение в поэзии. Но в поэзии ничего нельзя предугадать. Вот я в каком-то интервью в начале, ну, лет 10 назад, наверное, спокойно и уверенно говорил, это, знаете, эти баллады, эти сюжетные стихи, эти вот прямая такая городская публицистика, это все в прошлом, этого никогда не будет. Не успел я это сказать, как это снова стало интересно, снова стало востребовано, и какие-то стихи там Андрея Родионова или кого-то еще, они снова там слышны, снова звучат. И самое главное, дело не в том, что они слышны, не знаю. Главное, что это снова поэзия. То есть нельзя сказать, что, ах, это сюжетная баллада, поэтому это все уже, знаете, это уже, ну, я не знаю, там, как жостовские подносы, часть уже, так сказать, ну, общей культуры, но не современного искусства, да. А так и здесь. Или какие-нибудь шкатулки. Нет, это Это современно, это очень... И поэтому ничего нельзя предугадать. И поэтому, что они там завтра соберут, стадион или баррикаду, или что-нибудь
еще, не знаю. Но поэзия-то вот не тесно, не скучно вот в этом каком-то таком отсеке, где она сама для себя как бы немного существует нынешняя, нет?
Мне, не знаю, мне кажется, что, знаете, ну, а с чем еще, как сказать, постигать-то что, кроме самого себя, кроме мира, кроме всех самых трудных и тонких связей этой жизни? Мне кажется, это самые глубинные, самые важные и самые естественные вопросы. Другое дело, что да, эхо у этого сейчас в стране нет, но это проблема, мне кажется, страны сегодняшней.
Конечно, да. Конечно,
я не поэзия, потому что поэзия, как мне кажется, в общем-то, довольно сильная. Более того, понимаете, авторитет русской литературы и русской поэзии, в том числе, он же, вот у нас любят слово бренд, да? Но это бренд.
Конечно.
Понимаете? И во всем мире это бренд. И не случайно подряд во всем были вот эти книжные фестивали, все время русская литература была почетным гостем. Не из каких-то там соображений, а потому что, когда русскую литературу объявляли почетным гостем какой-нибудь книжной ярмарки, вот я тоже на каких-то из них был там, выступал, просто приходили гораздо больше читателей на эту ярмарку. И вот поэтому приглашали, а не потому что какие-то политические соображения были. Мне кажется, что, ну, потом поэзия развивается так, как она развивается. Ей не укажешь.
Ну, это, конечно, но я к тому и клонил, что это, конечно, проблема страны, это проблема современного состояния нашего,
нации. Не только нашего. Знаете, вот у меня так вышло, есть один такой необычный эпизод, может быть, в моей поэтической жизни, который говорит о том, что это не только наш. Знаете, о том, что, может быть, слушать поэтов надо немножко больше, чем кажется политикам, общественным деятелям и так далее. Вы знаете, вот в городе Брюсселе, лет тоже, я думаю, 10 назад, может быть, чуть больше, в районе 10 лет, был такой интересный проект «Брюссель глазами поэтов». Брюссель такой, это слившиеся вместе такие средневековые деревни, там сколько их, там штук 15. И они приглашали поэтов из разных стран, там по одному поэту из страны, чтобы в этом районе пожили, написали что-то об этом районе. И более того, один из бельгийских или каких-то еще художников в работе вместе с поэтом делал некоторую, ну, такую вот художественную реализацию. То есть целью была не сколько книжка, хотя тоже это могло быть, сколько не вот что-то такое. Да, то где-то какая-то скульптура была, где-то что-то еще. И вот они пригласили меня вот из России. И я так посмотрел, я чуть-чуть знал Брюссель, я был там пару раз, но все-таки это туристические какие-то вещи, да, хотя даже это был какой-то поэтический фестиваль. И я выбрал один район, ну, так сказать, мы с ним обговорили, то, что мне показалось, как в каком-то в нем был какой-то вот, он прямо был возле центра, какой-то драматизм такой, в нем ощущение у меня было такое, что там что-то есть, не просто какие-то дома. Буквально 10 минут от центральной площади это все. И тогда этот район не знал никто, поэтому, когда я в России напечатал эти стихи, я даже написал, что стихи из Брюсселя и так далее, теперь имя этого района знают все, потому что это район Молинбек, тот самый, откуда пришли все эти террористы, которые устроили в Париже теракт вот этот страшный, и не только там, да. Но дело в том, что я вот жил там, недолго я там жил, потому что у меня даже этого месяца, который мне предложили, не было, но 2 недели я там был, и мы с этим художником там ходили, очень известный, хороший очень художник Андрей Якобс, и в результате, ну, там появились такие щиты, 8x8, где там на 4 языках были мои стихи, которые перевели переводчики. А потом, сейчас, там набережная, которая, вот канал, который отделяет этот от центральной части Брюсселя, там стихи вот эти на 4 языках выложены просто в брусчатке, в камне мои. И вот когда сейчас вот шел этот шмон, когда полиция досматривала и так далее, вот я смотрел на Первый канал, никто, наверное, во всем мире, кроме меня, не обратил на это внимания, но они стояли на моих стихах. Понимаете? И самое, может быть, такое значимое здесь, то, что строчка, на которой они стояли, она была написана по-русски, поэтому вряд ли мы понимали, о чем там речь. И там было написано «Жизнь нелегальна». И вот эти ребята, которых они смотрели, тогда я почувствовал все это. Почувствовал вот эти все, что не происходит этого плавильного котла. И что все это остается на месте. Какие-то вещи я там не напечатал даже, потому что, ну, все-таки меня пригласили, как-то я нашел какой-то. Более не все стихи там им предложил, тоже какая-то внутренняя цензура, как видите, да? Может быть, и зря. бы там было это ощущение, что все это не так, все это сложнее, все это не получается. И там вот эти два мира вот этих абсолютно разных, я все время их описывал, их нельзя было не описать, потому что они там все время ощущались. И эти стихи были напечатаны, и была там огромная, там, когда открывали эту набережную, там чуть ли не городской праздник был и так далее, но не вчитались. Да, министры открывали эту набережную, но они не читали эти стихи, понимаете, они не думали об этом. А кто его знает, вот может быть и надо было.
Потрясающая история.
Может быть и надо было.
Он и в школе заметно выделялся в лучшую сторону. Другого и быть не могло, потому что это и характер такой, это и голова хорошая и настоящая. Если бы он продолжал заниматься политикой, то политикой было бы только лучше. И по крайней мере, в Москве было бы лучше. Те контакты, которые были уже, когда он стал председателем комиссии по образованию городской думы, ну вот, наоборот, они меня укрепили в том, что это вот человек в хорошем смысле совершенно особый человек. Он не переставал и в школе быть, так сказать, гуманитарием. Дело в том, что я эту школу открывал, когда еще не было крыши на ней. Мне удалось затащить в школу много своих приятелей. И вузовских приятелей, и просто приятелей. Очень ярких людей. И даже в меньшей степени математиков и физиков, а в большей степени гуманитариев. Вот, которые создали соответствующую ауру, соответствующую атмосферу в школе. И она сохраняется до сих пор. Какое-то было событие в школе, я уж не помню, то ли это... Да нет, не юбилей. Может быть, это школу наградили какой-то там грамотой и прочее, прочее. Короче говоря, вот должны были приехать большие начальники. Он уже был депутатом Гордумы. Значит, вот мы с ним сидим, вспоминаем прошлые годы. Заходит, кто же это заходит? Она была заместителем мэра. Сейчас она вице-премьер. И, ну, здравствуйте, здравствуйте. И Женя говорит, ой, посмотрите, какая обстановка у директора в кабинете. Нищенская мебель и прочее, прочее. Ну, как же так, школа на виду. А я говорю, Женя, ради бога, скромность украшает большевика, говорил один великий человек, да. Нет, 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 вот он очень беспокоится о школе и часто звонит по каким-то поводам. Да я обращался к нему уже, вот когда он стал омбудсменом. Все-таки, как мне кажется, он больше человек с большой буквы, а потом уже чиновник.
Теперь давайте тогда немного к политике перейдем, хорошо?
Давайте.
Ну, Мосгордума, как всегда, со стороны воспринималась так... Немного непонятно, что это такое. Не то синекура какая-то, не то просто какое-то такое бюрократическое, значит, учреждение при Юрии Михайловиче Лужкове и его команде. Вам там много удалось сделать?
Вы знаете, самая глупая вот интонация, когда депутат или бывший депутат начинает отчитываться
да.
о своей работе.
Mm-hmm.
Поэтому я могу вам сказать, что я очень надеюсь, что мне удалось не очень измениться. Я очень надеюсь на то, что какой я пришел в Думу, такой я из нее и ушел. Что все мои представления об этой жизни, о том, что мне... Понимаете, я помню первый вопрос, который в моей любимой «Новой газете» мне был задан, после того, как мне... Они мне все очень помогали, естественно, в этом деле. Mm-hmm. Ну что, когда ты скурвишься, так сказать. Это был первый естественный вопрос какой-то... И я, несмотря на то, что я как-то от него шутливо ответил, я все-таки как-то, он, понимаете, что-то, я думал, ну, елки-палки, мне не 15 лет, и у меня есть какие-то представления об этой жизни, о том, что такое хорошо, что такое плохо, да, что как можно себя жить, а как нельзя, ну, неужели это так неизбежно? Надо сказать, что вопрос непростой.
Очень непростой.
Он непростой, потому что, с одной стороны, есть очень много возможностей.
Слишком много соблазнов.
Очень много соблазнов. Вы сказали, что Московская дума не там, да, была при и так далее. Но вы давайте посмотрим на это с другой стороны. Дело в том, что было так мало депутатов, что за каждым из нас было почти столько же депутатов, сколько в Государственной Думе. Так?
Угу.
И, учитывая тогдашнее соотношение бюджетов, что я понял не совсем сразу, те деньги, те бюджеты, о которых мы думали, распоряжались, там, голосовали, выступали, вносили поправки, они получались больше, чем, вспомните, те времена, когда Москва была побогаче, чем, так сказать, Российская Федерация. И это была очень непростая история. Очень много таких, что говорить, ну, конечно, какие-то соблазны и так далее. И инерция, и усталость. И усталость от идиотизма того, что у тебя не получается. И даже то, что получается, получается не сразу. И вроде бы для тебя очевидная вещь. И вроде бы она возможна в городе. Все-таки моей трезвости хватало, чтобы понимать, что это вряд ли сейчас возможно. Но это-то возможно. А оно, если даже и возможно, оно происходило совсем не тогда. И не так. И ты опять начинал какие-то уточнять. Это на самом деле, если этим реально заниматься, это, в общем-то, довольно непростая история, тем более, что все-таки это оппозиционная партия, да, которая, так сказать, голосует. Вообще, когда у меня школьники там приходили в Думу и спрашивали, в чем вообще, как у вас здесь там. Я сказал, да, ну, казалось бы, господи, сидишь и кнопки нажимаешь, да, вот, чем кнопок примитивно, да, за, против, воздержался, да. Но я могу вам сказать, что нажать кнопку против, когда все вокруг голосуют за, причем не вообще какие-то абстрактные. Кстати говоря, понимаете, Госдума – это 500 человек, это необозримо, да?
Ну да.
А Московская дума – это как класс, 35 человек, ну, сейчас 45, по-моему. Но было 35 человек. Понимаете, это люди, с которыми ты рядом сидел во время обеда, с которыми, ну понятно, да, конечно, с которыми пересекался в коридоре. И ты должен все равно каждый раз внятно озвучивать, так сказать, вслух причем, да? Все то, что ты думаешь об этом предложении, об этом, так сказать, законопроекте, о том, что, почему это происходит, зачем это все движется. Это непростая история. Ну, не такая сложная, вы знаете. Вот,
Нет, я
сказать, что вот так уж прямо надо стоять насмерть, чтобы... По-моему, нет. По-моему, это тоже преувеличено для того, чтобы, так сказать, оставаться собой. Вообще в этой жизни не так просто оставаться собой. Ну, вот такие соблазны. Вы знаете, вот вы говорили про... яблоко, да, вот когда, когда был очень тяжелый момент, и там еще до того, как яблоко появилось как отдельная фракция, там в третьем номере, там какие-то была такая группа, но она была не очень такая внятная. Кто-то ушел в правящую перед выборами, когда все хотят выбраться. В общем, я остался один. И мне нужно было войти в этот зал, да. Это было неприятно. Это такое предварительное поражение, когда я остался один, Знаете, что я сделал? У меня была такая красивая шевелюра назад, такая, знаете, интеллигентная.
Да? Я помню, да.
Я пошел в парикмахерскую и постригся, как вот тогда бандиты. Так, вперед,
браток.
Знаете, браток так, убрал все следы интеллигентности. Ну, надо было что-то сделать. Не потому, чтобы это не театр, но что-то надо было внутри себя как-то переломать.
Мимикрировать.
Да, я когда вошел, и я с этим сбил, потому что говорить уже про фракцию, когда вот Бунюевич так выглядит вообще, да, что это такое? Понимаете? И сидевший напротив меня, по-моему, он был в родине или там, и вообще со всеми особенностями, так сказать, прямо противоположными яблоку, да, и он мне показал вот так.
Честно сказать, переманивали в «Единую Россию», как переманивали, переманили известных ваших?
Вы уже ответили, я даже не буду отвечать на этот вопрос. Понимаете, я сейчас отвечу на него другим способом. Я вообще человек в этом смысле не совсем привычный для нашего динамичного мира сегодняшнего, потому что я всю жизнь жил в одном доме, ну, правда, в какой-то момент, естественным образом, когда умерли родители, а что-то пришло сыну, а что-то мы там что-то на что-то поменяли. А работал всю жизнь в одной и той же школе. Живу с одной женой, вообще-то, между прочим, в одном и том же городе, где родился и так далее. Поэтому меня переманивать бесперспективно.
Ну хорошо, ну вот я понимаю, что я сейчас в этом своем вопросе так объединю, то, что на самом деле ни в какое, может быть, объединение не объединено, извините за такую тавтологию. Но вот этот вот институт уполномоченных, вы как бы оказались так или иначе в одной такой компании. У нас федеральный уполномоченный по правам ребенка, бывший офицер КГБ. Угу. У нас федеральный омбудсмен, вернее, омбудсвумен, генерал МВД. Такой какой-то вообще несколько оксюморон в духе Салтыкова-Щедрина.
Да, 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 в этом есть проблема.
Вы
да.
как-то себя не чувствуете таким чужим среди своих?
Ну, я скажу сейчас, как бы, скорее не про федеральных уполномоченных, угу.
Что касается федерального. Я совершенно не собираюсь обсуждать,
Я могу сказать вам по поводу, вот я чаще встречаюсь, больше общаюсь с региональными уполномоченными по правам ребенка. Разные ситуации. Разные, сложные, люди разные. Учитывая еще, что, понимаете, ну, вот мы говорили об учителе. Понимаете, он может быть хороший, плохой, такой-сякой, но если у него урок по квадратному уравнению, ты, в общем, примерно понимаешь, что он делает. Уполномоченный, понимаете, вот говоришь учитель математики, ты понимаешь один, другой. А когда говоришь уполномоченный по ребенка, то каждый в регионе представляет того, который сейчас есть. Это же очень новый, очень новый институт, да? И я вижу, и для меня это важно, как для учителя, как люди меняются. Кто-то не меняется, он как пришел там из какой-нибудь такой вот сферы, например, правоохранной, да, таким и остался, она или он.
Да. А таких много среди вот?
Нет, не, но нет, есть. Нет, скорее, чаще приходится из социальной сферы, из педагогической, вот я, если посмотреть по бэкграунду. Но меняется в том смысле, что сама деятельность, вы знаете, вот та же конвенция о правах ребенка, пожалуй, это первый документ в моей жизни, по которому мне нравится работать, с которым я полностью согласен. Он абстрактный, он понятно, да, что по нему очень трудно проводить конкретные там решения и так далее. Но я иногда, мне это не так свойственно было в этой жизни, я, несмотря на то, что сам писал законы, да, но не могу сказать, что я прямо каждый раз в них залезал. Я как-то исходил из здравого смысла чаще. А тут я время от времени, когда тема-то трудная очень бывает, решение-то трудное очень приходится, я говорю, а как там в конвенции? Смотрю, я вижу, очень точно. И не только что документ, а сама деятельность, понимаете? Вот того, кто может меняться, меняет. Ну, не все могут меняться, что-то поделаешь. Но в школе тоже не все контрольно умеют написать, понимаете? По-разному бывает.
Закон Димы Якулева. Вам приходилось как-то пытаться ему противодействовать?
Ну, приходилось. Я, во-первых, понимаете, одна из частей моей, так сказать, работы – это публичность. Высказывания. Я, кстати, тоже подумал, ну, депутату это нужно было, да, это положено там. А здесь я думал, а потом я понял, что нет, вот именно потому, что надо работать с обществом, да, надо разговаривать, надо все время объяснять, надо объяснять совсем не только своим друзьям или тем, кто думает так же и так далее. И, конечно, я выступал по поводу, я рассказывал по поводу закона Димы Якулева, и здесь много было, понимаете, у меня же еще все-таки, кроме всего прочего, парламентский опыт. Поэтому такую тяжелую, болезненную тему, как сироты, но ее вообще нельзя решать поправкой в закон, который вообще не имеет к этому отношения. Сама эта тема настолько больше, чем все то, к чему она была приклеена, исходу. И это все как-то, это с точки зрения парламентской процедуры, вообще все было ужасно. И может быть, вы знаете, при всей вот ситуации, да, вроде приняли, там, продавили, все сделали. Но все-таки вот эти все высказывания, все эти марши, которые были, все эти споры, которые были, все-таки в этой области были споры очень серьезные и публичные,
ну,
да?
Конечно.
И во власти, кстати говоря, в том числе федеральные, высказывались очень значимо, привело к тому, что под все-таки само отношение к, вот, к сиротским учреждениям, к домам, к сирот, оно стало меняться. И это сложная правда, которая есть. Мы всегда хотим, чтобы она была простая, да? А она сложная. Это не надо было делать так. И уж тем более тех, кого уже усыновляли, я и сейчас считаю, что это просто, ну, они уже познакомились с своими родителями, уже, ну, нельзя так поступать с ребенком. И вообще, моя задача защищать не интересы государства, а интересы ребенка. Я уполномоченный по правам детей. У нас много есть уполномоченных по правам государства. А мне важно, чтобы ребенку было лучше всего в каждой конкретной ситуации. Но сегодня я могу вам сказать, что вот эти... Но правда меняется. Правда меняется. И в Москве у нас просто, если появляется какой-нибудь отказной ребенок, или там подкидыш, ну, бывает все, что угодно. он вообще не попадает в сиротское учреждение, потому что там стоит уже очередь, понимаете? И те, кто остались, это самые трудные категории. Во-первых, меньше осталось гораздо в этом банке данных. Угу. Вот я, хотя все равно, понимаете, все-таки это гораздо меньше, поверьте, чем было, но в Москве больше 2000, да? Но это уже ребята с очень трудными болезнями, очень сложными. Или они старше уже 10 лет, и там они сами уже не очень рвутся в семью, они уже воспитаны по-другому. И их не очень готовы брать. Это трудные истории, тоже надо их искать, но это другая немножко ситуация, чем была. Когда раньше, там, я не знаю, ребенка с ВИЧ-инфицированного, там вообще невозможно было представить, что кто-то берет. Сегодня это вопрос. То есть, понимаете, надо видеть мне, ну, как в классе, я вам говорю, у всех разные мнения, но надо их всех видеть.
Замечательно. Очень интересно вас слушать, ваши рассуждения. Ну и будем надеяться. Вот это вот для меня чрезвычайно было интересно, вот это вот, как меняется, узнать от вас, как меняется ситуация, в частности, с сиротством.
Да, и это так. Угу. Я могу об этом сказать обоснованно, хотя сам же могу привести там десятки примеров, когда это очень плохо, ужасно, там, в одной судьбе, в другой, но в целом меняется атмосфера, понимаете, меняется, это правда. И я очень надеюсь, что даже так криво начавшись, эта история как-то все-таки может выйти на какой-то...
А надеетесь на то, что само это кривое начало как-то будет отыграно назад?
Вы знаете, я надеюсь на то, что это будет не главным. Я хочу сказать, что я... Это тогда, надо сказать, что это было настолько преувеличено, сама эта идея, что... Ну, если я смотрел цифры, конечно, совсем не все наши больные дети куда-то уезжали и другое. И сегодня больных детей в России берут меньше гораздо. И не потому, что кто-то здесь злее или хуже, а потому что, кроме этого, к того, что человек это берет, нужна вся инфраструктура вокруг. Нужно, чтобы он понимал, что ему будут помогать в этом, в этом и в этом. Нужно, между прочим, чтобы у него дома, чтобы у него дома было так, чтобы этому ребенку было удобно. И тысячи таких вещей. Вот на это, мне кажется, надо ставить, потому что надо помогать, надо спасать детей. Это реальная тема. Но...
А вы стихи пишете?
Ну,
или
бывает.
Время от времени,
да. Время от времени это бывает, потому что это не требует каких-то, знаете, это же не то, что ты... Я вот с тех пор, как я стал писать хотя бы воспоминания, я почувствовал, что взрослые наши писатели такие... Я лучше стал относиться к прозаикам, потому что, вот, понимаете, это надо сесть и написать. Это же все-таки еще и объем такой. Все это со стихами, конечно, по-другому. Они или есть, или нету, понимаете, как деньги, да, или есть, или нет. И все, и как пришло или не пришло. Вот, как известно, Тютчев писал на заседании Государственного совета.
Да, конечно,
это всем
известно. Понимаете?
Ну да, вот пришло там, ну что делать.
А вы на заседании Мосгордумы писали?
Конечно, да. И у меня даже есть цикл стихов, который так и назывался в свое время, «Стихи учителя математики», написанные во время проведения контрольных работ. И более того, мне было поразительно, что эти стихи, которые мне казались абсолютно связаны с нашей такой особенностями, да, что их перевели на... И на английский, и на французский, и даже на китайский, понимаете? То есть, видимо, эти темы, они универсальны, хотя нам кажется всегда, что это что-то такое наше, особенное и так далее.
Замечательно. Я вам очень благодарен за этот интереснейший разговор.
И вам спасибо тоже.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Евгений Бунимович, учитель, поэт, общественный деятель, главный в Москве по защите прав и интересов детей. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира. Но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».